Давайте откроем наши Библии и прочитаем один небольшой отрывок из Матфея, 9 глава. Это первое Евангелие, Матфея, 9 глава, с 9 по 13 стих. Сегодня мы посмотрим на этот отрывок, поразбираем его, постараемся очутиться там вместе с учениками, вместе с Иисусом, вместе с Матфеем в городе Капернаум. Посмотрим, что это за город, что там происходит и что это значит для нас с вами. Открыли? Читаем. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мною“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит „милости хочу“, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Аминь. Это один из самых моих любимых отрывков Библии и самая, ну, такая история, которая на самом деле касается лично меня. Вот, и я хочу с вами ей сегодня поделиться, чтобы она, надеюсь, коснулась и каждого из вас тоже. Неважно, первый раз вы сегодня в церкви или это каждое воскресенье вы здесь, и вы считаете это своей второй семьей. Сегодня мы будем смотреть на этот отрывок все вместе. Можно следующий слайд? И давайте посмотрим сначала на место, где это событие происходит. Это событие описано не только у Евангелия от Матфея, но также и в Евангелии от Луки, и в Евангелии от Марка. И если смотреть все эти отрывки, они на самом деле очень похожи. Это на самом деле большая редкость, когда ты читаешь и видишь практически слово в слово, как три человека описывают одно и то же событие. И это событие происходит в городе Капернаум. Так, что-то со слайдом у нас пошло не так. Но, в общем, находится оно вот там, вот, где наверху нарисовано Галилейское озеро. И там есть еще Генесарецкое озеро. И там есть на берегу этого озера город Капернаум. Этот город, он находится на одной из двух великих дорог. То есть весь мир тогда был разделен, ну и сейчас, в принципе, то есть у нас внизу Африка, наверху Европа. И торговые пути из Африки в Европу, туда и обратно, они все проходили через Палестину, через Израиль. То есть это, и там были всего две дороги, через которые все торговцы, все, кто путешествовал, все, кто что-то хотел продать из Африки в Европу или наоборот, они все проходили по этим двум дорогам. Одна из этих дорог проходила через город Капернаум. Также интересно, что Палестина в то время была разделена на три такие большие части. Это была Иудея, Галилея и Итурея. Вот. И город Капернаум, он был пограничным городом и находился на границе между Галилеей и Итуреей. То есть ей правили два разных человека. И получается, помимо того, что этот город находился на одном из двух великих путей, этот город еще и находился на границе двух больших территорий, у которой были разные правители. И, соответственно, если даже ты не вез товар из Африки в Европу или обратно, если ты хотел что-то продать, и ты был из Галилеи, и, допустим, ты хотел продать что-то в Итурею, тебе нужно было пройти таможню, которая находилась в Капернауме. То же самое, если обратно, то же самое, тебе нужно было пройти через таможню. И налог был не маленький, я вам могу сказать. Если кто-то из вас занимается бизнесом, продажами или еще чем-то, возит товары, то там, ну, от 2 до 20% налог был. Причем налог устанавливал человек, который сидел в будке. Потому что, ну, сложно было этот процесс контролировать. Сегодня, если вы хотите узнать, какой налог вас ожидает, если вы захотите какой-то товар ввести, допустим, в Россию из Китая, вы можете зайти на сайт, проверить, посмотреть, узнать, позвонить в налоговую. Ну, в общем, это не проблема. В то время это не было так. То есть не было таких коммуникаций, не было таких связей. Соответственно, люди, которые сидели вот в этих таможенных будках, они были сборщиками налогов, и они устанавливали практически всегда чуть больше, чем на самом деле это было. Вот. Опять, почему же власти тоже позволяли это делать? Потому что немногие люди хотели занимать это место, каким бы оно хорошим ни казалось. С одной стороны, да, человек, который сидел на месте сборщика налогов и был сборщиком налогов, он мог рассчитывать на то, что его жизнь будет как минимум обеспечена. Но с другой стороны, этот человек, он был выбран из местного народа. То есть, если мы говорим о Галилее, о городе Капернаум, это житель Галилеи, это значит еврей, иудей, который сам выбрал эту работу. То есть он решил стать сборщиком налогов. Нужно вспомнить о том, что, опять же, еще какой момент мы добавляем сюда в исторический контекст. Это в это время Римская империя является главным на этой территории. То есть те налоги, которые устанавливаются, они устанавливаются не только вот правителем Галилеи, Филиппом, Антипой, но также и римским государством. То есть получается, налоги идут еще и в римское государство. И просто подумайте, как евреи, иудеи относились к этому человеку, к Матфею. Матфей или Левий, это было его имя, если смотреть в других Евангелиях тоже. Он был вот этим сборщиком налогов. Я вам скажу, как к нему относились другие иудеи и евреи. Ну, во-первых, не все его любили, мягко скажем так. Потому что вот эти сборщики налогов, они на самом деле очень злоупотребляли своей властью, которую они имели. Потому что особо это сильно не контролировалось, да и не нужно было контролировать. Потому что римские правители, они решили этот вопрос легко. Они сказали, нам нужны люди, нам нужно, чтобы вы собрали вот такие налоги, все, что сверху, ваши проблемы. Хотите больше, пожалуйста, собирайте больше. Нас это не волнует. Самое главное для нас, чтобы вы собрали нам то, что мы вам скажем. И все. И мы вас больше контролировать не будем. То есть Матфей для иудеев, для тех людей, которые работают, которые провозят товары из Галилеи в Итурею и наоборот, каждый раз, когда они везут этот товар, они встречаются с Матфеем. И они ему платят из того, что они хотят заработать. Это им не нравится. Здесь мы видим лодки. Это еще находится и на берегу Генесарецкого озера. Тоже, если ты хочешь привезти что-то с другой стороны озера, тебе опять же нужно встретиться с Матфеем, либо с кем-то из других сборщиков налогов. Эти ребята тоже тяжело работают, и они тоже не очень любят этого Матфея. Иудеи, фарисеи и книжники. Для них Матфей – это еще хуже. Почему? Потому что налоги были установлены Богом. Если мы будем читать Ветхий Завет, мы увидим тоже там налоговую систему. И это было частью поклонения иудея своему Богу. То есть приношения приносились в храм, это являлось частью налоговой системы, но здесь налоговая система была установлена совсем не Богом. Была установлена римским императором. И получается, иудей, когда он нес, должен был нести свои деньги для того, чтобы заплатить налог римскому императору, он считал это унижением своей веры, унижением Бога. То есть для него это было принести что-то язычникам. И, соответственно, те люди, которые занимались вот этим сбором налогов, представьте, как иудеи правоверные относились к ним. То есть они их просто ни во что не ставили, они их ненавидели. Невозможно было, чтобы раввин остановился и ответил на вопрос сборщика налогов об отношениях с Богом. Для Матфея это тоже было такое клеймо большое, которое мешало ему надеяться на то, что когда-то он сможет найти ответы на свои вопросы, которые у него могли быть, как у любого человека. Он себя не просто считал недостойным, его считали недостойным. То есть это было невозможно представить, чтобы кто-то из раввинов, из фарисеев или книжников остановился и даже заговорил с Матфеем. Это нонсенс, такое невозможно представить. Невозможно представить, чтобы Матфей мог каким-то образом найти ответы на свои духовные вопросы, которые, скорее всего, у него были. Можно следующий слайд? Что происходит? Простите. Что происходит здесь, когда мы читаем этот отрывок? Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. Происходит что-то совсем необычное. Происходит что-то совсем из вон выходящее. Иисус, который на тот момент уже является учителем, и так он и воспринимается, то есть у него есть уже призванные ученики, которые идут за ним. За ним следует толпа. Буквально несколько часов назад был момент, когда он исцелил человека, который не мог ходить. Они были в доме, и вокруг была большая толпа народа. И здесь вот этот учитель, он останавливается возле Матфея и говорит: «Матфей, следуй за мной, будь моим учеником». Иисус ломает все стереотипы, которые только могли быть у тех людей, которые видели то, что происходит. Учитель не просто отвечает на вопрос Матфея, не просто заговаривает с ним, но он его зовет. И зовет не просто куда-то, а он говорит: следуй за мной, стань моим учеником. Стань моим последователем. Я выбираю тебя, чтобы ты стал моим учеником. И Матфей, что делает Матфей? Он встает и следует за ним. И дальше мы видим о том, что происходит дальше. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Что мы можем увидеть здесь и понять о Матфее? Кто он был такой? Ну, во-первых, он был образованным человеком, да? Он умел считать, он умел писать, и он знал греческий язык. Правильно? Ну, потому что он работал на римское государство. Раз, два. Первое Евангелие, которое мы читаем, это Евангелие от кого? От Матфея. То есть оно написано на языке греческом. То есть этот человек был образованным. Второе. Он был богат, ну или как минимум был состоятельным человеком. Почему? Потому что он имел такую работу. Второе, то, что он зовет своих друзей к себе домой. И этот дом достаточно большой для того, чтобы устроить там пир, на котором присутствует множество мытарей и грешников. И у него было много друзей. У него были друзья, которые... Так же, наверное, как и он, не имели надежды на то, чтобы кто-то из религиозных лидеров остановился рядом с ними, поговорил, ответил на их духовные вопросы. Но это были его друзья. И когда Матфей зовет их к себе домой для того, чтобы они встретились с Иисусом и провели время с ним, они туда приходят. Их приходит множество. А если читать Евангелие от Луки, там можно даже, вернее, Евангелие от Марка, можно увидеть то, что многие из них уже следовали за ним. То есть они уже следовали за Иисусом, слушали, чему он учит, потому что для них в этом было что-то необычное. Просто подумайте, если бы вы были другом Матфея, если бы вы были одним из тех мытарей и грешников, которому нельзя было входить в храм, которому нельзя было обращаться к раввинам, нельзя было обращаться к духовным людям. Вы бы, наверное, бы тоже бы захотели прийти на этот ужин, на котором будет присутствовать духовный учитель, который не просто остановился рядом с Матфеем, но который позвал его стать своим учеником и пришел к нему в дом, не боясь ничего. Друзья Матфея, мытари и грешники, неожиданное общество для человека, который называет себя верующим. Совершенно неожиданное. То есть, если бы мы с вами были бы вот в том обществе, в этом городе, жили бы в этом городе Капернаум и считали себя людьми, которые поклоняются Богу, мы бы ни за что не подумали и не представили, чтобы мы с вами оказались в доме Матфея вместе с его друзьями. Для фарисеев и книжников это было нарушение всяких основ. Кто из вас помнит Псалом 1? Да? Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей и грешников, да? И там дальше пребывает в Божьем Слове день и ночь, и книга уст не отходит, книга сия не отходит от уст его. Для иудеев, для фарисеев и книжников вот эта ситуация, это вот отсылка к этому псалму, и они смотрят на Иисуса, видят его за столом вместе с мытарями и грешниками, с людьми, которых они считают вот этими развратителями. Но Иисус почему-то не боится быть там. Он не ожидает не то чтобы не ожидает, он не боится их реакции. Давайте на минуточку остановимся и подумаем, кто такой Иисус. Что это не просто история, какая-то история, а просто какой-то исторической личности, которую мы с вами вспоминаем. Мы разбираем, где этот Капернаум находится, кто такой Матфей. Но давайте вспомним, кто такой Иисус. Иисус – это Сын Бога. В тот момент это, так можно, да, на 100% человек и на 100% Бог. Конечно, сейчас мы с вами смотрим уже с позиции того, что мы знаем всю эту историю, мы с вами верующие, которые верят в то, что Иисус Христос умер, воскрес на третий день, что Он взял наши грехи. Тогда нет, в тот момент это не было так. В тот момент это был просто один из учителей, который нарушает все правила фарисеев и книжников. Кто такие были фарисеи и книжники? Это религиозная элита, которая отделила себя от всего общества. Отделила чем? В первую очередь соблюдением закона. Причем помимо того, что просто соблюдение Торы, у них еще были свои предания, о которых они говорили так, что я буду руководствоваться ими, но если что, я за них не умру. Я когда это читал, мне это что-то напомнило. Я думаю, некоторые братья услышали. Потому что иногда я общаюсь с братьями и слышу это от наших братьев, что я в это верю, но умирать за это не буду. Да? Вот фарисеи, для них это было, в принципе, тоже они пользовались этой пословицей, но они были настолько посвящены этому закону, то что они себя отделяли от всего общества. И до сих пор это продолжается так. Я на самом деле решил разобраться, просто посмотреть, как евреи, иудеи и ортодоксальные сегодня относятся к тому, чтобы поесть с человеком, который не является ортодоксальным евреем, пригласить его домой, разделить с ним пищу и так далее. Нельзя. Если ты ортодоксальный еврей, нельзя. Если только у тебя там какие-то особые дела, бизнес там какой-то или еще что-то в особых условиях, ты можешь это сделать, но и то есть определенные ограничения. Почему? Потому что есть куча предписаний, есть куча законов, есть куча молитв, которые ты должен произнести именно определенным способом в определенное время перед определенной, приемом определенной пищи. То есть, если у тебя будет вот эта пища на столе, тебе нужно произнести эту молитву. Если у тебя будет вот эта пища, тебе нужно будет произнести эту молитву. И до сих пор ортодоксальные иудеи не пригласят нас с вами за то, чтобы за один стол посидеть, покушать вместе мясо, хлеба. Они отделяли себя от общества. Они знали хорошо закон, они сохранили. Это хорошо, то, что закон они сохранили. То есть есть и плохое в их поведении, есть и хорошее. Потому что 400 лет до пришествия Иисуса мы можем увидеть процесс, в котором пророков мы не увидим. То есть есть только вот эти фарисеи и книжники, учителя закона, Торы, которые передают закон из поколения в поколение, из поколения в поколение, из поколения в поколение. Они считают это настолько важным и ценным, и это хорошо. Но есть что-то в этом и плохое, когда они переступают черту и заходят туда, и когда говорят, если ты не соответствуешь этому закону, я с тобой никогда не сяду за один стол, я никогда не приглашу тебя в свой дом, и я никогда не разделю с тобой свою пищу. И тем более я никогда не назову тебя своим учеником. Такое невозможно. И вот мы видим картину. Сначала мы видели Матфея, который сидел в своей будке, и он был решительным человеком. В первую очередь, потому что он сел в эту будку. Не каждый иудей готов был отказаться от своего иудейства для того, чтобы сидеть в этой будке и знать то, что все его будут ненавидеть. Он это сделал. Здесь он делает другой выбор. Он тоже проявляет свою решительность. И когда Иисус говорит, будь моим учеником, он оставляет все и следует за ним. Следующее, что мы видим вечер, и в этим вечером друзья Матфея, такие же мытари и грешники, сидят с Иисусом вместе, лежат, возлежали, там написано, возлежали. Этот, сегодня они бы сидели. Да, в то время не было стульев у иудеев, у них были низкие столы, и мужчины, они возлежали вокруг стола вместе. На, скорее всего, в богатом доме Матфея они лежали на подушках, и они общались, вместе кушали еду. И здесь рядом мы видим вот этих фарисеев и книжников, которые зачем-то пришли туда, для того, чтобы задать этот вопрос. И они задают вопрос, причем вопрос они задают не Иисусу напрямую, а они задают его ученикам. «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» И действительно, для чего он это делает? У вас не возникал этот вопрос, для чего Иисус пошел, позвал Матфея, не позвал мытаря, фарисея или книжника, который хорошо знал закон. Он позвал Матфея, которого все ненавидели, которого все считали нечистым. И он пошел к нему домой для того, чтобы разделить пищу вместе с его друзьями. Иисус же, услышав это, сказал им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Врач нужен больным, а не здоровым, отвечает Иисус. Что за прекрасный ответ? Я не знаю, как вы смотрели на эту ситуацию, что вы думали об этом, но это самый лучший ответ, который мог быть только вот быть ответом на этот вопрос. Зачем Иисус находится там с этими людьми? Потому что он говорит, врач нужен больным, а не здоровым. Хочу вас предостеречь от ошибки, чтобы вы подумали, что он говорит о том, что фарисеи и книжники, они здоровы. Нет, не об этом речь. о том, что вот эти люди, Матфей, его друзья, мытари и грешники, они осознают свою болезнь. Они осознают свою греховность. Они осознают то, все общество помогает им осознать эту греховность. Никто из них ни разу не был в храме, скорее всего. Может быть, был, не знаю. Но если бы даже он туда зашел, скорее всего, первое, с чем бы он столкнулся, с косыми взглядами верующих людей, которые в первую очередь подумали о том, кто зашел в этот храм, какое у него прошлое, какой образ у него жизни, почему он сидит в этой будке. Они бы сами уже ответили за него вообще, почему ему нельзя заходить в этот храм. И у него тоже были ответы на эти вопросы. И для него это тоже было совсем необычная ситуация, когда Иисус останавливается возле него и говорит: «Следуй за мной». Потому что Иисус смотрит не на то, кто такой Матфей. Он не смотрит на его будку, он не смотрит на его налоги, не смотрит на его обманы, он видит в нем вот этого образованного человека, он видит в нем человека, который осознает свою греховность, и он зовет его, чтобы сделать его своим учеником. И мытари и грешники, они приходят сами на этот ужин. Да, Матфей зовет их для того, чтобы поделиться этой радостью. То, что больше он не налоговый инспектор, больше он не сборщик налогов, больше он не мытарь, он теперь ученик духовного учителя, которого зовут Иисус. И он следует за ним. И он хочет поделиться этой радостью. Он хочет поделиться этой радостью не с фарисеями и книжниками, а он хочет поделиться этой радостью с другими грешниками, которые также сидели в этой будке, которые также знают, кто они внутри, и которые также понимают, что им нужен врач, образно говоря. Матфей, кому он был нужен? Были ли у него свои мечты? Хотел ли он изменений в своей жизни? Не знаю. Когда я думаю о Матфее, я вспоминаю свою историю. Я 15 лет уже где-то со Христом, но 15 лет назад я не был с Ним. 15 лет назад я был человеком, у которого отчим был бывшим криминальным авторитетом, погрязшим в наркотиках. Мама, которая 15 лет употребляла героин. Я, который имел игровую зависимость и потерял всех своих друзей абсолютно. Потому что обманул каждого из них. Я тот каждый день просыпался в 5 часов вечера для того, чтобы потом просто уйти, чтобы меня никто не видел, чтобы мне случайно с кем-то не встретиться, потому что я знал, что в это время мои друзья едут с работы домой, и, скорее всего, мы с ними не пересечемся. Я находил еще возможность где-то занять денег для того, чтобы пойти и поиграть в очередной раз в игровые автоматы с надеждой на то, что когда-то я отыграюсь, раздам все долги и вновь стану человеком. Я знал, как люди относятся ко мне. Я это заслуживал. Матфей, я думаю, тоже знал, как люди относятся к нему, и он знал, что он это заслуживает. Но заслуживал же. Если бы вы были иудеем, скорее всего, вы бы тоже не захотели бы дружить с Матфеем. Если бы вы были одним из рыбаков, который тяжким трудом зарабатывает, вылавливает эту рыбу и должен 20% со своей выручки отдать этому человеку. И непонятно, сколько из них шло в карман Матфея. Тоже не хотели бы, наверное, с ним пообщаться. Я знал, как люди относятся ко мне, и что они тоже не хотят со мной общаться. Я знал, что я этого достоин. Я сам сделал выборы в своей жизни, и я пришел к тому, что я не был никому особо интересен. Но для меня было большим удивлением, когда я понял, что есть одна личность, которой я интересен, которой до сих пор видит во мне что-то, что не видят другие из-за моей жизни, из-за моих поступков, из-за моего образа жизни. Меня позвали в реабилитационный центр к моей маме, мне рассказывали ребята о Христе, мне рассказывали, читали из Библии. Я начал ее читать, начал ходить на собрания в церковь. И вот уже 15 лет я следую за Христом. И я помню, как я первое, что я сделал, я пошел к своим друзьям и рассказал о том, что со мной происходит. Даже тем, которые я знал, что они меня не любят. Потому что я знал, что каждый из них считает себя недостойным на тот момент. Потому что это был мой круг общения, это были мои друзья. Некоторые из них сегодня уверовали, некоторые из них являются лидерами церквей разных, в разных местах. Кто-то из них открыл реабилитационный центр, кто-то является пастором, кто-то просто занимается бизнесом, но каждое воскресенье посещает церковь, посреди недели ездит в детские дома и так далее. Они встретились с той личностью, которая, с которой встретился я. Мы понимали то, что нам нужен врач. Но у меня есть еще к вам вопрос. А как сейчас мы думаем о себе? Мы уже здоровы? Нам уже не нужно к врачу? Нам уже не нужно к Богу? Может быть, мы с вами тоже иногда готовы осудить кого-нибудь, кто зайдет в наше собрание, и, возможно, от него будет пахнет вчерашним перегаром. Ну или просто, если ваши одноклассники позовут вас на встречу одноклассников в бар, пойдете вы туда или нет? Или вы подумаете, нет, это Псалом 1, это собрание грешников и развратителей, не пойду, они хуже, чем я. Я сейчас все, здоров. Бывает, что мы забываем, откуда мы вообще взялись, кем мы были и кем мы стали, и почему мы стали такими. Но не ошибайтесь тоже, когда, если вы пойдете в это собрание, я сделал так, мне позвали ребята, мои одноклассники, я пошел к ним, я реально вот об этом думал. Я думал, не нарушу ли я сейчас Псалом 1. Я думал о том, а если бы, ну, вот кто-то из учеников или Иисус, его бы позвали на эту встречу, он бы туда пошел, как бы он себя вел, о чем бы он с ними говорил, что бы он делал. Мне было не очень комфортно там, но я пошел не для того, чтобы, ну, кайфануть там в этом клубе, чтобы заказать себе там пиво или водочки, выпить с ними. Нет, я пошел туда для того, чтобы разделить эту радость вместе с ними. То, что они знают, какой я был. Они знают мою историю. Они знают, что я сидел в какой-то будке там и никому вообще не нужен был. И сегодня они знают, кто изменил мою жизнь. Может быть, нам тоже стоит почаще, можно следующий слайд, приглашать за свой стол мытарей и грешников, таких же, которые мы, какими мы были с вами. Кто сидит за вашим столом посреди недели? Я себе задаю этот вопрос часто. Кто сидит за моим столом? И что происходит вообще за моим столом в моем доме? Является ли это местом, на котором мытари и грешники могут разделить трапезу вместе со Христом или нет? Хотя бы раз в месяц могу ли я позвать своего друга, неверующего, и не смотреть на него как на грешника и на мытаря, а просто посмотреть как на своего друга? Чтобы вспомнить, опять же, для себя хотя бы, откуда я взялся вообще. А что было в моем сердце? А что сегодня в моем сердце? Знаете, Иисус может изменить судьбу человека, изменить направление и дать смысл. Аминь. Но неужели Иисус не изменил вашу судьбу? Неужели Иисус не изменил направление твоей жизни? Неужели Он тебе не дает смысл сегодня? давайте с вами тоже приглашать за наш стол наших друзей. Не только друзей из церкви. Давайте мы не будем становиться обществом, которое будет себя отделять от этого мира, которое будет руководствоваться Псалмом 1 и говорить о том, что, ребята, мы не будем, потому что вот так. Потому что мы сейчас с вами... Если мы говорим о Псалме 1 и об этом месте, это не противоположные вещи. Там говорится о том, что не надо идти в собрание развратителей для того, чтобы быть подобным этому собранию развратителей. Но это не говорит о том, что нам нужно перестать общаться с людьми, которые сегодня не знают Иисуса Христа. Иначе мы с вами станем фарисеями и книжниками, которые хорошо знают закон, которые хорошо знают Библию, могут проповедовать по воскресеньям, могут проповедовать по четвергам, на утренних, на вечерних собраниях, на всяких, но при этом быть отделенными абсолютно от общества. Давайте приглашать за наш стол грешников, чтобы за этим столом они могли встретиться с Иисусом. Давайте наш с вами дом станет местом, где люди могут встретиться со Христом. Давайте наша церковь станет таким местом, когда человек, который не знает Иисуса Христа и который знает то, что он согрешил вчера, а может быть позавчера, а может быть даже сегодня, он пришел сюда, и здесь он встретил Бога, который остановился, увидел его и спросил: как дела? Пойдем, давай следовать вместе за Христом. Давай станем его учениками. Давай увидим этот смысл жизни, который Бог дал мне и даст тебе. Иисус может изменить судьбу человека, изменить направление и дать смысл. И давайте мы с вами станем теми, кто откроет наши дома и пригласит наших друзей за этот стол.